говорит Радио Свобода. В Москве простились с выдающимся писателем Владимиром Войновичем, несколько десятилетий назад предсказавшим в своих романах события в современной России.
Говорят, действительно, приспособилась к тому, что я написал. И если бы я написал иначе, она бы приспособилась к тому, что я написал. Но вот, к сожалению, это не так.
Журналисты российского издания журнала Forbes заявляют, что на них оказывается прямое давление со стороны издателей.
Это очень плохая ситуация не только для нашего издания, но и, в принципе, для российской журналистики.
Российский государственный кинематограф намерен выпустить по меньшей мере два дорогостоящих фильма, героизирующих военное присутствие России на Балканах в 90-е годы прошлого века.
Российские разведчики проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется российский десантный батальон.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 30 июля. Итак, выдающийся писатель Владимир Войнович похоронен сегодня в Москве на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоялась в Центральном доме литераторов. Владимир Войнович умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Автор трилогии о солдате Иване Чонкине, романа «Москва 2042», в котором были предсказаны многие события современной российской истории, других произведений, бескомпромиссно защищал права и достоинства человека. В мае этого года он подписался под требованием передать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова властям Украины. В последние недели Войнович критически высказывался по поводу пенсионной реформы в России. Владимир Войнович неоднократно выступал в эфире «Радио Свобода» в одной из наших программ, представляя свой новый роман «Малиновый пеликан». Он говорил о том, почему Россия выбирает тот путь, по которому она идет, и что ожидает страну в будущем.
Я изображаю не президента, не перлигоса этого, а какой-то мир, в котором происходят вот такие чудесные такие вещи. Мир, в котором первое лицо государства должно сидеть на яйцах, потому что кроме него даже на яйцах никто не может сидеть. Понимаете? Какой-то мир. И поэтому для меня президент – это, я бы сказал, даже отдаленный такой прототип. Это повод. Это как, я не знаю, как у того Щедрина, там эти органчики там всякие, или там лоповцы, когда они щуку хоронят с колокольным звоном, головами тяпаются, значит, ну вот как-то так. Для него, он, может быть, тоже Щедрин должен был описать какого-то конкретного царя там или кого, а он этого не делал. Но это все-таки вещь, которая, ну, я претендую на некоторую художественность. Может быть, она не совсем художественная, я не знаю, но я, во всяком случае, претендую на это. Поэтому я не описываю конкретных людей. Нет, говорят, действительно, приспособилась к тому, что я написал. И если бы я написал иначе, она бы стала другой. Она бы приспособилась к тому, что я написал. Но вот, к сожалению, это не так. Поэтому я сейчас не хочу в качестве провидца выступать. Потому что в качестве провидца я пытаюсь выступать опять-таки в таких передачах, вот как я у вас выступал. Я когда... Ну, как вам сказать? Но у меня есть представление такое реалистическое о том, что будет. Потому что после этого периода, ну, хорошо, раз уже сюда мы попали, значит, после этот период обязательно кончится каким-нибудь таким, ну, я не знаю, крахом или разочарованием большим, огромным разочарованием всего общества, если хотите знать, всего народа, всех высших слоев, тех людей, которых называют элитой, хотя мне всегда кажется неправильным называть этих людей, часто таких недостойных такого слова, элита. Но, в общем, это будет разочарование, это будет крах этой системы, и будет попытка новой перестройки обязательно, она в скором будущем. То есть, ну, я, может, скорее всего, даже я не доживу, но люди среднего возраста, даже пожилого сравнительно, они доживут, это будет скоро. Будет попытка новой перестройки. Она будет с лучшими намерениями. Надо будет восстанавливать все, что... Это примерно похоже на Горбачевскую она, может быть, будет. Но так же, как при Горбачевской перестройке, в это время ослабляются все эти государственные механизмы, все эти рычаги ослабляются. И возникают новые силы, то есть не возникают, а те, которые уже есть, они сейчас зреют, и в том числе зреют какие-то подпольные силы, все такие центростремительные, взрывные, подрывные, какие хотите, и сепаратистские всякие. Они, значит, в это время сильно оживут, и будут сильно возбуждены будут и заработают. И это будет очень опасно для страны. Хотя страна нуждается, но страна нуждается, я бы сказал, ей, у нас это говорят, какой кошмар, там революция, страна нуждается в революции. Это не значит, что обязательно революция должна быть кровавой, революции бывают всякие, но перестройка должна быть внутренняя революция, в мозгах людей должна произойти революция. В общем, просто Россия сейчас, она идет в тупик, и чем дальше она зайдет в тупик, тем больше будет необходимость коренных преобразований.
Говорил Владимир Войнович. Владимир Войнович был похоронен сегодня в Москве на Троекуровском кладбище. Он умер в возрасте 85 лет. Вы слушаете «Радио Свобода». В конце прошлой недели из августовского номера российского издания журнала «Forbes» пропала статья «Дела семейные» о бизнесе братьев Магомедовых, которые обвиняются в хищении 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Затем в редакции пропало электричество, и журналисты были вынуждены делать публикации с собственных телефонов. А сразу после этого у них пропал и доступ к редактированию сайта. В этот же день был снят с должности исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин, и на эту должность был назначен Андрей Золотов, который до этого возглавлял приложение Forbes Life. Редакция Forbes не приняла нового руководителя и потребовала вернуть Мазурина. 27 июля журналисты встретились с новым руководителем Андреем Золотовым, после чего в телеграм-канале издания появилось обращение журналистов к читателям. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» Алины Пинчук, выпускающий редактор сайта Forbes Екатерина Еременко.
Это очень плохая ситуация не только для нашего издания, но и, в принципе, для российской журналистики. Это, на самом деле, уникальный прецедент, потому что, насколько мне известно, раньше таких попыток снять статью из журнала после подписания материалов номера в печать ничего не происходило. По крайней мере, в приличных СМИ такое не то что не практикуется, это просто нонсенс, потому что люди, которые идут на подобный поступок, они совершенно точно нарушают российское законодательство, в частности, закон о СМИ. Это прямое препятствование журналистской деятельности. Издатель не может по своему усмотрению изымать материалы или добавлять новые, как случилось в нашем случае. Это очень печальный сигнал для всех участников медиарынка и, в частности, я думаю, для всех партнеров господина Федотова. Это наш издатель. Редакция обескуражена произошедшим, все в шоке, потому что никто не ожидал, что люди пойдут на преступление ради своих интересов.
Вот увольнение главного редактора сразу после того, как он подал заявление в прокуратуру, уже не было неожиданностью?
Нет, конечно, это не было неожиданностью, но я должна отметить, что Николай Мазурин исполнял обязанности главного редактора. То есть его как бы формально не уволили, просто назначили нового исполняющего обязанности главного редактора. Издатель это как раз может сделать. Николай Мазурин сейчас вернулся к своей работе на посту шеф-редактора издания. Но, безусловно, нас ужасно всех расстроила эта ситуация, потому что, конечно, было очевидно, что Федотов не позволит Николаю Мазурину проводить свободную политику в издании, не позволит сделать свою работу после того, как Мазурин подал заявление в прокуратуру. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что у Николая Мазурина не было другого выбора. Он оказался перед совершенно безвыходной ситуацией, когда он не мог сделать ничто иное, как сообщить о преступлении, которое, вероятно, произошло. Мы все поддерживаем Николая Мазурина и очень гордимся тем, что наш руководитель поступил правильно и с этической точки зрения, и с точки зрения закона. А новый, исполняющий обязанности главного редактора, мы полагаем, что он просто удобен издателю, именно поэтому его назначили. Это очень грустно, печально. Я пока не знаю, какой процент сотрудников вообще останется в издании после того, что произошло.
То есть настроения сейчас такие депрессивные, вплоть до того, что многие могут уволиться?
Ну, я точно рассматриваю варианты другого трудоустройства, но я еще хочу отметить, что буквально только что мы опубликовали заявление редакции в телеграм-канале Forbes о том, что у нас нет до сих пор доступа к сайту, на который мы обычно публикуем там аналитические заметки, новости и так далее. У нас со вчерашнего дня нет возможности что-либо публиковать на сайт Forbes. Это тоже мы расцениваем как препятствование журналистской деятельности. Мы расцениваем это как акт цензуры. Мы просим наших коллег-журналистов нас поддержать в этой ситуации, потому что эта ситуация просто за рамками добра и зла, по-моему. И в нашем обращении мы требуем от Андрея Золотова, который сейчас исполняет обязанности главного редактора, сложить полномочия. Мы хотим, чтобы нашим главным редактором был Николай Мазурин, поскольку он пользуется доверием редакции как опытный журналист и достойный человек, в том числе и потому, что он проявил принципиальную позицию по той ситуации, которая сложилась с исчезновением статьи о братьях Магомедовых из номера. Мы очень хотим, чтобы давление на редакцию прекратилось, и хотим выполнять свою работу качественно, за что нам и платят деньги, в общем-то.
Еще скажите, я просто не совсем понимаю, как работает эта система. То есть от Федотова нет никаких комментариев, указаний, объяснений, вообще ничего, с ним нет связи у редакции?
Или нет, нет, сейчас нет связи никакой. Вчера он приглашал к себе в офис наших руководителей Николая Мазурина и Ирину Макроусову, она заместитель главного редактора. Он хотел с ними встретиться, но на встречу не вышел. И никаких объяснений не дал. Просто вечером нас собрали у нас в редакции. Пришла девушка, похожая на Уму Турман, которая представляется теперь нашим HR-директором, и просто объявила нам, что издатель принял решение назначить Андрея Золотова новым исполняющим обязанности главного редактора. На вопросы господин Золотов отвечать отказался. Про возможную джинсу, давление и так далее он не стал с нами говорить. И сегодня он обещал провести собрание в редакции, но опять отменил свое обещание. Никакой встречи с редакцией не провел, запросто себя в кабинете, на вопросы наши не отвечает, мы работать не можем. Господин Федотов на связь тоже с нами не выходит, полностью игнорирует наши вопросы. Я еще хочу рассказать, что некоторое время назад мы написали господину Федотову письмо от всей редакции, которое подписали 48 человек. В этом письме мы задавали вопросы о том, как будет дальше существовать редакция, потому что у нас есть большие долги перед внештатными авторами, которые пишут для нас тексты и в журнал, и на сайт. У нас большие долги перед фотобанками, чьими фотографиями мы пользуемся для иллюстраций. И у нас давно обещают возобновить страховку медицинскую, которую не возобновляют. У нас очень много финансовых трудностей. Периодически сотрудникам задерживают зарплаты. Некоторым подразделениям задерживают зарплату на неделю, на две. Это вообще недопустимо. Это тоже нарушение законодательства. И еще многие сотрудники обнаружили, что за них работодатель не платит налоги. Поэтому мы все обеспокоены были этой ситуацией и задавали вопросы господину Федотову. Мы адресовали ему это письмо и сдали в наш отдел кадров. Мы знаем, что он с ним ознакомился, но на вопросы на наше относительно финансового состояния он отвечать не стал. Мы расцениваем это тоже как попытку, видимо, как-то повлиять на нас, то есть задержки зарплаты, там попытки как-то шантажировать, может быть, нас деньгами. Мы не знаем, как еще на это смотреть. Вот такая у нас ситуация, такая связь с Федотовым, никакой связи.
Появлялись материалы о том, что Федотов раньше оказывал давление на редакцию, в том числе в публикации про Костина. Были ли еще какие-то случаи аналогичные?
Вы знаете, мне про это неизвестно. Я никогда не сталкивалась с тем, чтобы кто-то из руководителей редакции снял материал, который я подготовила или подготовили мои коллеги, из-за того, что их там попросил кто-то из администрации компании. Такого не было при мне. Я не могу отвечать за все там 13 лет работы журнала Forbes, я могу только за свою работу отвечать. Вот при мне такого не было. Я надеюсь, что та ситуация с материалом о братьях Магомедовых — это последний инцидент, и больше такого не будет.
С выпускающим редактором сайта Forbes Екатериной Еременко беседовала Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Через 15 лет после решения Владимира Путина вывести из Боснии и Косово десантников, участвовавших там в операциях по поддержанию мира, в России активно занялись героизацией российского присутствия на Балканах. Кинематограф готовит как минимум два дорогостоящих фильма к 20-летию известного марш-броска в Приштину. Работа над картинами о российских героях-спасителях сопровождается вовлечением сербских актеров в антинатовскую кампанию. Репортаж нашего корреспондента на Балканах Юлии Петровской.
Основано на реальных событиях. 99-й год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на разграбление албанским бандитам. Россия отводится постыдно малая роль в урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль албанского полевого командира СМУКа. Российские разведчики Андрей Шаталов и Бек Етхоев проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется российский десантный батальон. Сверхзадача пока еще не очень вежливых людей – не только удержать аэродром до прихода российских миротворцев, но и, разгромив логово СМУКа, освободить из плена возлюбленную Шаталова, захваченную бандитами для продажи на органы. Так компания Upgrade Vision анонсирует героическую драму «Балканский рубеж». Авторы вдохновились историями нескольких людей, которые в 90-е годы были на Балканах. Среди них нынешний президент Ингушетии, а тогда майор Юнус Бек Евкуров, который в конце мая 99-го года получил от российского командования задание установить контроль над аэродромом Слатина, и легенда русского спецназа Анатолий Лебедь. Русский Рэмбо, как его называли сослуживцы, трижды кавалер ордена Красной Звезды и трижды кавалер ордена Мужества, Анатолий Лебедь в 94-м году уволился в запас и был вынужден работать охранником на рынке и перегонять автомобили из Германии. Война на Балканах позволила ему вернуться в дело. Он уехал воевать на стороне сербов. В картине снимаются Гоша Куценко, Равшана Куркова, Антон Пампушный и несколько сербских актеров. Среди них самый известный киноиндеец 60-х-70-х Гойко Митич и восходящая звезда Милош Бикович, которого в российское кино несколько лет назад привел Никита Михалков. Недавно к актерскому составу присоединился режиссер Эмир Кустурица, удостоенный в 2016 году в Кремле Ордена Дружбы. Съемки частично проходили в Крыму. К слову, все упомянутые сербские граждане успели попасть в базу данных миротворец из-за участия в пропагандистских мероприятиях и легализации аннексии Крыма. Бойко Митич поведал, что в Крыму чувствует себя как дома и что НАТО убило его мать. Производство фильма, который выйдет в прокат в начале следующего года, содействует Министерство обороны и ДСААФ. Общий бюджет картины оценивается в 230 миллионов рублей, а ожидаемые кассовые сборы в 525 миллионов. Героическую драму планируют показать в 20 странах, в том числе и на Балканах. В команду продюсеров вошел Вадим Быркин, который уже имеет опыт работы с масштабными патриотическими картинами. Создание исторического блокбастера «Ярослав. Тысячу лет назад», на съемки которого Роскультура в 2007 году выделила 30 миллионов рублей, в то время около миллиона долларов, стало одним из главных событий во время празднования тысячелетия Ярославля. Организация торжеств занималась командой губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, чьим советником являлся Быркин. В последние годы сенатор Лисицын тоже увлекся Балканами, занимался восстановлением в Сербии русских захоронений времен Первой мировой войны и открытием в этой стране школы имени Валентины Терешковой. Вадим Быркин рассказал «Радио Свобода», что новый фильм будет зрелищным. Он предпочел при этом не говорить о затратах на производство картины. Сложно ли было найти финансирование, если я правильно понимаю, это 230 миллионов?
Бюджет меньше. Но не так сложно, потому что там и поддержка Министерства культуры России, поддержка Министерства культуры Сербии, частные инвестиции, собственные средства. Пока проект не завершен, нет смысла говорить о цифрах.
Учитываете ли вы острые межэтнические противоречия, которые сохраняются здесь в регионе, и, может быть, какой-то всплеск эмоций может вызвать ваша картина?
Обойти отношения между народами нельзя, но для нас это не самое главное в фильме, и мы на этом не делаем акцент. У нас нету хороших сербов, плохих албанцев, косовских, или хороших албанцев, плохих сербов. Это очень многогранная картина мира, которую мы попробовали передать. Такая же многогранная, как и сама ситуация на Балканах.
Слово «бандит» вот используется активно у вас там. Как вы относитесь к тому, что вот так продвигается картина при помощи таких слов?
Юлия, если это бандит, то он бандит. Может быть, он будет албанским бандитом, может быть, сербским, как у той же Анджелины Джоли, хорватским. Бандит, он есть бандит. То есть не надо привязываться вот к этим вещам, которые относятся к национальности. Мы тут такую задачу себе не ставили.
Основное бы сообщение аудитории какое в этом фильме?
Нерешимость и справедливость. Вот эти два слова, которые определяют месседж. Если этого нет, то мир выглядит немножко по-другому.
На подходе еще одна кинолента. Не столь звездная, но со схожим сценарием. По заказу телеканала НТВ в Адыгее идут съемки четырехсерийного фильма «Батальон», повествующего о том, как 10 разведчиков пытаются отстоять территорию перед превосходящими в 60 раз силами противника. Сюжет таков. Албанское население хочет навсегда избавить свою землю от сербов. Если Приштинский аэродром займет армия освобождения Косово во главе с неким Брахимом, то албанцы устроят геноцид сербского народа. Российское командование решает захватить аэродром первыми. Единственный, кто может помочь, это разведчик Андрей, внедренный в косовскую армию. Однако выполнить задание мешают цыгане, похитившие Венеру, дочь Брахима, в которую влюблен русский разведчик. Противостояние России и Запада из-за событий вокруг Косово в первой половине 99-го года в информационном пространстве выглядело драматичным, вплоть до упоминания Третьей мировой войны. Однако, несмотря на эффектные поступки, вроде разворота самолета тогдашнего министра иностранных дел Евгения Примакова над Атлантикой на фоне начала бомбардировок Сербии, Россия и западные страны в урегулировании косовского кризиса в основном выступали как партнеры. Москва поддержала несколько резолюций Совета безопасности ООН по Косово, которые предполагали меры давления на Белград, включая эмбарго на поставки оружия, а после начала воздушной кампании НАТО продолжала поиски политического решения вместе с США и Европой. Другое дело, что этот диалог находился под влиянием действий НАТО без мандата ООН. Оппозиция российской делегации на переговорах не всегда была единой. Как бы то ни было, Москва прежде всего добивалась усиления собственной роли в косовском урегулировании, требуя особого статуса для своего военного контингента. Сухопутные силы начали прибывать в Косово после принятия резолюции 1244 о передаче края под международный контроль. Спецоперацию по установлению контроля над аэродромом Слатина, который был способен принимать тяжелые военно-транспортные самолеты, завершили непосредственно перед вводом натовских контингентов. Прибывшие из Боснии в Косово десантники заняли позиции на аэродроме за несколько часов до появления британских подразделений. Юнус Бек Евкуров, которому было поручено в составе группы бойцов спецназа ГРУ тайно проникнуть на аэродром и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента, об этой операции предпочитает говорить без подробностей. Оказавшись в Косове, батальон российских десантников не мог самостоятельно выполнять какие-либо задачи. Перебросить подкрепление оказалось технически невозможно, поскольку Румыния, Венгрия и Болгария закрыли воздушное пространство для российской авиации. По итогам сложных переговоров стороны договорились разместить российский контингент в районах, которые были подконтрольны Германии, Франции и США. После этого в Косово начали прибывать самолеты с российскими военнослужащими, техникой и оборудованием. Сегодня в это трудно поверить, но российские и британские военные, оспарившие право контроля над Слатиной, очень быстро установили взаимодействие. Вот так события 12 июня 1999 года описал в своей книге один из участников операции Александр Лобанцев. «Несколько танков стояло в отдалении, не предпринимая никаких действий. С нашей стороны им противостоял одинокий БТР, возле которого красовался громадный русский богатырь Саня П. Парнишка был настолько здоров, что в его руках автомат с подствольным гранатометом выглядел детской игрушкой. Спустя какое-то время к нашей машине подошел полковник и, проворно вскарабкавшись на броню, приказал двигаться к посту, возле которого остановилась колонна английских джипов. Ехать было недалеко, я заранее спросил, заряжать ли мне оружие. «Ты что, воевать собрался?» – спросил меня полковник. «Так точно?» – неуверенно ответил я. Полковник улыбнулся и спокойно сказал: «Нет, сынок, здесь воевать мы не будем». После нашего прибытия на аэродром Слатина сербская армия находилась в Косове еще 3 дня. Наши отношения с сербскими военными были все дни весьма теплыми. Сербы не сомневались в том, что мы будем защищать их мирное население. Мы тоже тогда так думали. Наивная вера сербов в несокрушимую силу братской славянской России, к сожалению, не соответствовала действительности. Взаимодействие с англичанами приносило вполне практические результаты. С первых же дней нашего прибытия в Косово у нас начались проблемы с питьевой водой. И в дальнейшем англичане помогали нам эту проблему разрешить. В один из таких дней к нам прибыл английский грузовик, почти полностью заполненный бутилированной питьевой водой. Об этом написал в своей книге один из участников операции Александр Лобанцев. Марш-бросок в Приштину – это был первый сигнал о том, что Россия поднимает голову и уходит от той политики смирения, которую ей прописали, и от той дорожной карты, которую нам всучили. Мы ее разорвали. В России наступили новые времена, и, если помните, через несколько месяцев сначала премьером, а потом исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин, рассказал журналистам актер Гоша Куценко, которому досталась роль Бека, прототипа Евкурова. Те, кто говорил с Куценко, вероятно, рассказали ему и о том, что по приказу Владимира Путина в 2003 году российских миротворцев вывели с Балкан, фактически без объяснения причин. Слова тогдашнего начальника генерального штаба Анатолия Квашнина о том, что у нас не осталось стратегических интересов на Балканах, сложно увязать с более ранними настойчивыми требованиями Москвы о военном присутствии в регионе. В российских дипломатических кругах решение о выводе миротворцев тогда называли величайшей глупостью, не говоря уже о том, что полностью обесмысливался и сам марш-бросок в Приштину, который Кремль в следующем году намерен широко отпраздновать, судя по активизации российского кинематографа. В ожидании новых кинолент в сербском интернете в шутку интересуются, будет ли кино и о марш-броске русских из Косово. В последние 20 лет в России сняли немало документальных фильмов о бомбардировках НАТО и марш-броске десантников в Приштину. В этих сюжетах можно услышать, что Черномырдин убедил Милошевича предать Косово или что русских воинов встречали как освободителей в 45-м, но в них нет и намека на боевые столкновения, разгром условного логова Смука или освобождение пленных. Причина проста. Российские военнослужащие в боях не участвовали. Белградский военно-политический аналитик Александр Радич считает, что балканские события в кинематографии часто представлены как набор стереотипов. При этом тон общественной дискуссии через 20 лет после окончания войны подтверждает, что политика 90-х на Балканах по-прежнему жива.
Для фильмов, основанных на реальных событиях, характерна драматизация, а зачастую и привязка к политическим или пропагандистским установкам. Кино о марш-броске российских десантников из Боснии в Косово – один из примеров того, как реальность пытаются уложить в определенную идеологическую матрицу. Российские военнослужащие прибыли в Косово в переходный период, когда на аэродроме Слатина по-прежнему были сербские силы. В 1999 году там базировался 83-й истребительный авиаполк ВВС Социалистической Республики Югославия, который после подписания Кумановского соглашения переместился на военный аэродром Батайница. Для сербов российский марш-бросок имел психологический эффект, однако он был кратким, и многим людям все равно пришлось покинуть Косово. Спустя 20 лет Россию пытаются представить как страну, которая сделала намного больше, чем это было на самом деле. Кроме демонстрации российской политической воли, этот марш-бросок не имел никакого другого значения. Все остальное – это мистификация.
Как на Балканах восприняли уход российских миротворцев? И как совместные усилия российского и сербского кинематографа могут повлиять на эти взгляды?
После вторжения боевиков в Дагестан и начала Второй Чеченской войны Россия, по сути, оказалась в абсурдной ситуации. Ее элитные подразделения находились на Балканах, когда бои шли на самой российской территории. Вывод военных из Боснии и Косово, собственно, отражал реальное значение региона для России. Балканы не были приоритетом. Впрочем, сербское общественное мнение не готово принять этот факт. Более того, в последние годы можно наблюдать интересный феномен. Это не только широкая поддержка политики России в сербском обществе. Некоторые деятели активно продвигают идею российского превосходства, преувеличивая мощь российского оружия. Это часть нынешней атмосферы на Балканах.
Говорит в беседе с Радио Свобода белградский военно-политический аналитик Александр Радич. В последние годы значение косовской проблемы для Кремля возросло. Пример Косово Москва использует для защиты аннексии Крыма и дискредитации западной политики урегулирования конфликтов. Косово в Москве называют криминальным анклавом и пристанищем для бандитов и террористов, постоянно пугая сербов великоалбанским сценарием и попытками США и НАТО разжечь новые конфликты. Под знаменем славянского братства Москва поддерживает в регионе различные националистические и антизападные организации. Мобилизация кинематографа – новый шаг на этом направлении.
Рассказывала корреспондент Радио «Свобода» на Балканах Юлия Петровская. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Петербурге полиция выловила из Невы куски пенопласта с надписью «Свободу Сенцову и политзаключенным», которые активисты пустили по реке в день военно-морского флота России. Как сообщает издание «Фонтанка», полицейских вызвал местный житель, который обнаружил плакаты в воде. Фотографии с самой акции, получившей название «Белые кораблики», ранее выложил у себя в Твиттере правозащитник Динар Идрисов. Полиция завела дело о мелком хулиганстве. 14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. С начала 2017 года из-за преследования представителей ЛГБТ Чечню покинули 125 человек. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали активисты российской ЛГБТ-сети. По их данным, от 49 человек правоохранительные органы добивались признания в нетрадиционной ориентации и требовали информацию о знакомых. 37 задержанных сообщили правозащитникам о пытках и длительном содержании под стражей. Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что его научная карьера прекратилась из-за российских санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC. Почти 30 лет Макфол работал профессором Стэнфордского университета и занимался исследовательской работой по российской тематике. С 2016 года Макфол не может больше продолжать эту работу, поскольку находится в санкционном списке и не имеет возможности бывать в России. Макфол был послом США в России с 2012 по 2014 год. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, Макфол был внесен в санкционный список, так как, цитата, «целенаправленно портил двусторонние отношения США и России». Макфол тогда высказал мнение, что попал в санкционный список вместе со всеми, кто был близок к тогдашнему президенту США Бараку Обаме. Продолжаем программу «Время свободы». Телевидение Испании показало документальный фильм, посвященный лингвисту и литературоведу Хосе Роблесу. Содержание фильма – не научная или преподавательская деятельность этого ученого, а его трагическая судьба. В годы гражданской войны, бушевавшей в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Ведь Роблес уже давно стал для испанцев своеобразным символом всех жертв массовых репрессий, организованных в рядах испанских республиканцев усилиями эмиссаров Сталина, сотрудников НКВД, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Летом 1936 года профессор университета имени Джонса Хопкинса Хосе Роблес, или Пепе Роблес, как его звали друзья, приехал с семьей в Мадрид. Приезжал он на родину каждый год, приобретал книги, ходил по литературным кафе, общался с писателями, чтобы быть в курсе творческой жизни столицы. Ведь с 1920 года Роблес жил за пределами Испании, преподавал в Соединенных Штатах испанский язык и литературу, а также занимался переводами американских авторов, и в этом качестве был знаком и дружил со многими из них, включая Хемингуэя. Но на этот раз отпуск в Испании оказался для ученого не столь безмятежным. 18 июля 1936 года генерал Франко восстал против левого республиканского правительства так называемого Народного фронта. Началась гражданская война, продлившаяся почти 3 года, рассказывает испанская журналистка Соня Терсеро, биограф Роблеса.
Пепе Хосе Роблес был убежденным республиканцем. Он приехал в Испанию в отпуск и, когда началась война, предложил свои услуги Народному фронту. Сначала его сделали уполномоченным правительства по связям с иностранными журналистами, работавшими в Испании. А когда республика стала получать оружие из России и приехали советские советники, то Роблеса назначили переводчиком комбригу Владимиру Гореву, который занимался обороной Мадрида. Роблес владел множеством языков, в том числе русским, который выучил, чтобы читать в подлиннике русских классиков. Но когда республиканское правительство и дипкорпус переехали из осажденного Мадрида в Валенсию, он стал переводчиком в советском посольстве. Затем Роблес неожиданно оказался в тюрьме и, в конце концов, пропал без вести.
Арестовали Роблеса в начале декабря 1936 года. Никакого обвинения ему не предъявили, а его жена Маргара поначалу даже дважды получила свидание с ним. Сам Пепе говорил о недоразумении, о чем-то глупом доносе и о том, что скоро выйдет на свободу, как только следователи разберутся в его деле. То же самое говорили Маргаре и представители власти, а также работники советского посольства. Но вскоре свидания прекратились. Тюремное начальство заявило, что не знает, где находится узник. Кроме того, в прессе появилась информация, что Роблес был якобы предателем, франкистским лазутчиком, платным агентом Гитлера и Муссолини. Так что с Маргарой, как женой врага, власти вообще перестали общаться. Журналистка Соня Терсеру.
Пытаясь выяснить судьбу мужа, она ходила по разным пенитенциарным учреждениям Валенсии, по так называемым районным Чекас, местам, названным по аналогии советской ЧК, где содержали и пытали врагов, подлинных и мнимых республики, и нигде не могла добиться правды. В результате женщина тяжело заболела. Вдобавок, семью выгнали из квартиры. Ведь все кругом говорили, что Роблес враг народа. Пришлось поселиться в квартале трущоб. Маргара так и не смогла смириться с утратой. Ее особо угнетало, что у мужа не было даже могилы.
Слухи о смерти Роблеса начали распространяться уже в конце февраля. А в апреле 1937 года к выяснению судьбы испанца подключился американский писатель Джон Дос Пассос, его близкий друг, который приехал в страну снимать документальный фильм в поддержку республики. Дос Пассос был человеком со связями, общался с членами испанского правительства и военными. Но они ничего не могли сообщить ему о судьбе Роблеса. Выяснить правду удалось лишь американке Джозефине Херст, также находившейся в Испании. Смерть Роблеса ей официально подтвердил кто-то из высокопоставленных местных чиновников. Трагическая весть дошла до Дос Пассоса, который, разумеется, ни на минуту не сомневался в своем друге, не верил в рассказы о его тайных связях с франкистами. Соня Терсеру.
Пассос разочаровался в Испанской республике и в идеях коммунизма, которые ранее разделял. Это произошло после того, как он узнал о расправе над ни в чем не повинным человеком, своим близким другом Хосе Роблесом. Дос Пассос бросил работу над фильмом о борьбе республики с франкистами и уехал из Испании. В США писатель выступал с рассказами об увиденном, о репрессиях и чистках в рядах республиканцев. У него даже возникли проблемы, ведь в Америке многие ему не верили, отправлялись воевать за республику, идеализировали ее.
Вот что писал Дос Пассос в одной из своих публицистических работ. «Я пришел к выводу, особенно после поездки в Испанию, что гражданские свободы требуют защиты на каждом этапе. Я уверен, что в Испании методы НКВД, применяемые коммунистами, нанесли столько же вреда, сколько принесли пользы советские летчики, танкисты и другие военные специалисты. Проблема с всесильной секретной полицией в руках фанатиков или кого-либо вообще состоит в том, что однажды запущенная, она не остановится, пока не разрушит все гражданское общество. Боюсь, что именно это происходит в России». Что касается Роблеса, то Дос Пассос полагал, что его друг, как переводчик, был приобщен к каким-то тайнам советского посольства, и что сотрудники НКВД его убрали из соображений безопасности, мол, чтобы не проболтался. Хотя, конечно, подобный довод для Дос Пассоса не мог служить оправданием убийства. Однако последние изыскания испанских историков позволяют сделать вывод, что Роблес никакими тайнами обладать не мог. А посему его убийство вообще никак не было оправдано. По требованию НКВД он был тайно вывезен из тюрьмы, подвергнут пыткам и расстрелян, разумеется, без какого-либо судебного решения. Историк гражданской войны профессор Анхель Виньес.
Решение принадлежало советским представителям. У нас на этот счет нет даже минимального сомнения. Именно они стояли за организацией практически всех репрессий в рядах республиканцев. Однако сотрудников НКВД в Испании было довольно мало, поэтому они сами не могли физически устранять неугодных. Этим занимались испанцы, их доверенные лица, ополченцы-коммунисты.
Аналогичного мнения о том, кто был инициатором убийство Роблеса придерживается Игнасио Мартинес де Писон, автор книги о нем под названием «Похоронить погибших». Писатель полагает, что изложенные им данные полностью проливают свет на историю исчезновения и реабилитируют героя его повествования.
Я написал книгу о Роблесе, поскольку захотел восстановить доброе имя человека, который стал жертвой несправедливости и произвола. Мне представлялось весьма важным противопоставить клевете о его предательстве реальные исторические материалы, документированные свидетельства. Я работал исключительно с фактами. Procedente directamente de la realidad.
Почему все же именно Пепе Роблес стал для испанцев символом жертв сталинских репрессий? Ведь в годы гражданской войны случаев неоправданных расправ с мнимыми врагами в рядах республиканцев было множество. Речь идет, к примеру, об уничтожении НКВД лидера марксистской партии ПОУМ Андреу Нина. Он тоже был арестован, затем тайно вывезен из тюрьмы, подвергнут пыткам и убит. И при этом ошельмован как агент мирового фашизма. Правда, для расправы над Нином был реальный повод. Он полемизировал со сталинизмом в международном коммунистическом движении. Вместе с Нином были уничтожены и многие его соратники. Репрессиям подвергались анархисты и даже некоторые коммунисты, главная просталинская сила в воюющей Испании. С особым недоверием относились сотрудники НКВД к творческой интеллигенции, отмечает писатель Мартинес де Писон. В качестве официальных советников они усиленно внушали своим испанским подопечным необходимость превентивных мер против этих людей. Так, в ноябре-декабре 1936 года в местечке Паракуэльес под Мадридом были расстреляны, по некоторым данным, до 12 тысяч человек, в основном представители столичной интеллигенции. Профессор истории Мадридского университета Луис Тогорес.
Речь шла об интеллектуальной элите, писателях, университетской профессуре, журналистах, которые, хотя и не брали в руки оружие, все же могли идеологически противостоять сталинской модели общества, усиленно навязываемой Испанией коммунистами. Многие из репрессированных критически оценивали действия республиканских властей и их советников. Среди них был, к примеру, известный драматург Педро Муньес Сека. Он был ликвидирован из-за того, что пользовался влиянием в обществе, а посему потенциально мог принести вред.
Ну а Роблес, человек левых убеждений, преданный республике романтик, веривший в социалистическую революцию, ни в какой крамоле уличен не был. По словам историка Луиса Тогореса, его убили на волне всеобщих репрессий без какой-либо причины, возможно, лишь для поддержания модной тогда в СССР тенденции уничтожать всех подряд. Ведь шел 37-й год. Все это, по мнению историков, и делает Роблеса в глазах испанцев символом безвинных жертв сталинской деспотии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Гостем нашей пражской студии 20 лет назад был народный артист СССР Юрий Яковлев. С ним беседовал сам Иван Толстой.
Сейчас вы играете с тем же чувством, с которым, скажем, играли 20, 30 или 40 лет назад. Актерское чувство, оно сохраняется или меняется?
Конечно, меняется. С годами, с возрастом меняется. Дело в том, что я сейчас выхожу на сцену уже не с тем восторгом от пребывания на подмостках, с которым я выходил 30-40 лет тому назад, но с более спокойным внутренним чувством.
Это всего лишь успокоение профессионала или это профессиональная скука?
Я не могу сказать, что это скука. Я все равно выхожу на сцену с удовольствием до сих пор. Сниматься уже разлюбил. Как-то, тем более, что не приглашают. Не очень приглашают. То есть иногда бывают предложения, но такие, от которых, в общем, приходится отказываться. Это скорее чувство, пожалуй, успокоения. Какого-то спокойствия, да, умиротворенности, что ли, несмотря на такой ритм жизни, который нас сейчас окружает, и некоторую досаду на то, что не такая посещаемость, нет такого восторженного отношения к актерам, какое было когда-то. Шли на актер, шли на имя, шли на то, что спрашивали, звонили, узнавали, а кто сегодня играет.
Игорь Васильевич, а вы меняли театр в своей жизни?
Никогда. С 52-го года я в театре. А если считать с училищем, то ровно 50 лет. С 48-го года. 4 года училища и с 52-го в театре.
Полвека.
Неизменно, да, полвека.
Игорь Васильевич, я всегда интересовался, можно ли научиться стать актером, или это от Бога?
Я думаю, что это от Бога. Можно чему-то научить, конечно. Можно научить лучше двигаться на сцене, немножко лучше говорить, чем вы говорите в жизни. Вот. А, так сказать, то, что тебе предназначено, это от Бога. Я могу сказать, что меня коснулся, может быть, мизинчиком, но коснулось провидение.
То есть все школы, училища, все студии, все теории.
Это все теория и косметика. Да сам Константин Сергеевич, между прочим, говорил. Он говорит, да это не учебник для актера. Не относитесь к моей книге как к учебнику, как надо играть. Это просто я пытался осмыслить этот процесс. Вот и все.
Юрий Васильевич, и тем не менее, смотришь на актеров старшего поколения, сравниваешь с актерами сегодняшними и видишь, что люди разные,
да.
И игра разная. А чем отличалась старая игра от теперешней?
Во-первых, трепетностью душевной. И, конечно, тому отношению к театру как таковому, к подмосткам и к своему пребыванию на сцене. Это был целый процесс. Ну вот, хотя бы привести пример Бориса Васильевича Щукина, нашего актера знаменитого, который умер, к сожалению, рано, в 1939 году, в театре Вахтангова. Он приходил за полтора часа до начала спектакля. Он готовился. Это для него был процесс. В день спектакля он никуда не выходил. А сейчас ведь смотрите, какая жизнь. Это подсказывает жизнь. Смотрите, и кино, и телевидение, и театр. Утром репетиция. Если нет спектакля, ты мчишься в кинематограф или на телевидение. Или даже ухитрялся так. Репетиция с 11 до 2. Я лечу на киностудию, снимаюсь до 6 часов, 3 часа. И еду играть в спектакль. Понимаете? Ну, какое тут, может быть, трепетное отношение, может быть. Но все равно хватало и на трепет. Хватало и на какой-то, так сказать, душевный подъем, когда выходишь на подмостки.
Но ведь так, наверное, живет в таком бешеном ритме сейчас актер в любой стране. И тем не менее мы видим гениев, профессионалов, людей, умеющих мгновенно перевоплотиться.
Правда? Конечно, конечно, конечно. Но сейчас умение перевоплощаться, это, к сожалению, ушло из нынешнего поколения. Они не умеют этого делать. И потом, конечно, нынешнее поколение гораздо более прагматично. Это коснулось не только большой части населения, но это коснулось и актеров. Можете себе представить, у нас в театре есть актеры, которые занимаются еще одновременно и коммерцией. Представьте себе, они это успешно совмещают, но более процветают на ниве коммерции, нежели на ниве мельпомены.
Что же, должна быть такая искусственная и райская такая атмосфера парниковая для актера, чтобы процветало искусство?
Нет, ни в коем случае. Парниковая атмосфера актеру противопоказана вообще, потому что он должен быть в гуще жизни обязательно. Он должен видеть все положительные, все отрицательные стороны, и все, что его окружает, это его питание. Ну как же? Как можно говорить о парниковой системе, о парнике? Конечно, нет. Тогда это не актер. Он же не может сосать самого себя всю жизнь. Он не может питаться самим собой, своими соками. Конечно, он питается жизнью, естественно. Но часто, вот я говорю, что коммерческая психология, менталитет, как сейчас принято выражаться, другой. Надо зарабатывать. Если раньше люди стеснялись спрашивать о том, сколько я получу за, там, за выступление, то теперь они говорят, сколько? И в зависимости от названной суммы они или соглашаются, или не соглашаются. Это абсолютно прагматический подход к существованию, понимаете?
А вы можете такой вопрос задать?
Вы знаете, ловлю себя на том, что я до сих пор не могу.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – народный артист Юрий Яковлев. Наш разговор об искусстве актер. И
Василий Васильевич, а были такие времена, когда обстановка для актера была, если не идеальной, вот отсутствие мысли о необходимости зарабатывать хлеб насущный, потому что на самом деле не было и возможности его особенно зарабатывать на стороне, только в пределах своей профессии. Если не идеальная атмосфера, то, по крайней мере, наилучшая. На какие годы она пришлась? На какие эпохи? На какие обстоятельства?
Самое парадоксальное заключается в том, что вот то, о чем вы говорите, это пришлось на застойные годы. В так называемое застойное время я сыграл лучшие свои роли в театре и в кино. Это пало на 60-е и 70-е годы. Были актерские удачи, режиссерские удачи и в кино, и в театре. Вот. Но мы как-то умели выкручиваться. И тогда советские спектакли, так называемые, актеры играли на подтекстах. Таким образом, чтобы зритель читал между строк. Не то, что написано, а то, что можно услышать другое.
Ну, это облегчает задачу режиссера, но это нисколько не сказывается на актерском мастерстве.
На актерском мастерстве сказывается, потому
тоже?
Что... А как же, конечно. Мы тоже пытались, чтобы зритель сумел прочесть между строк. А как же?
То есть, потому что ту же самую роль сейчас вы сыграли бы какую-то...
Я сыграл бы, да, я сыграл бы уже без подтекста. Я бы сыграл то, что написано совершенно открыто, откровенно. Я бы говорил то, что написано.
То есть, в этом смысле вы можете, например, назвать какую-то роль, которой вы не удовлетворены именно потому, что убранный социальный контекст меняет достоинство вашей роли?
Да. Я вам приведу пример. Всегда легче говорить на примерах. Но вот был у нас такой спектакль «На всякого мудреца» довольно простоты Островского. Там что ни фраза, то, вы знаете, ее нужно сразу запрещать. Антиправительственная пьеса, ну, антиправительственная, антигосударственная, понимаете, с такими прямыми текстами, не подтекстами, а прямыми текстами. Зритель был тоже подготовлен к этому и был накален до такой степени, что вот такие подтексты вызывали, все прочитывалось железно, стопроцентно. Это вызывало аплодисменты зрительного зала, и мы потом за кулисами, видали, как принимают? Ты слышал? Видал? Во! Мы были в восторге, потому что понимал зрительный зал, все понимал. Все прочитывалось, абсолютно все прочитывалось. На это закрывали глаза власть имущие наше Министерство культуры, но какие-то спектакли запрещали. В театре сатиры там был очень острый спектакль, доходное место того же Островского. Андрюш Миронов в главной роли, значит, играл тоже Глумов там, если я не ошибаюсь, главный герой. Вот. Ну, там уж такие монологи у него... Вызов, просто вызов ныне существующей власти.
И Островский был запрещен.
И Островского сняли. Сняли доходное место, спектакль сняли. Он прошел там несколько раз всего. Потому что валом валил зритель, билеты достать было невозможно. Да что ж такое делается? Задали себе вопрос в Министерстве культуры. Пришла комиссия, посмотрела. Посмотрели и закрыли.
Только на спектакле и узнали текст Островского, конечно.
Да, конечно. Естественно.
А в кино такие штуки проходили?
Нет, не проходили. Кино было в худшем положении, потому что аудитория-то миллионная, 100-миллионная аудитория, понимаете? Вот, здесь десятки тысяч, а кинематограф – это миллион. И, конечно, очень много картин легло на полку в те застойные годы.
А для вас, тем не менее, было играть живее, приятнее, теплее в театре или в кино?
Всегда в театре. Да. Я сын театра.
Именно из-за вот этой сиюминутной один раз существующей
атмосферы? Один раз существующей. Вот один раз я выхожу и проживаю жизнь своего героя единожды.
Что называется, в прямом эфире?
Да. Кинематограф имеет свои особенности и плюсы. Вот в каком смысле. Это очень хорошая школа для актеров. Это сиюминутная готовность. Это мгновенное перевоплощение. Мгновенное. Перед камерой, понимаете? Я, что бы меня ни украло, условия ужасающие, в которые приходится работать в кинематографе вокруг, для творчества абсолютно неприемлемые. Совершенно. Но нужно уметь собраться, уметь отключиться, ничего не слышать, кроме твоего партнера, и ничего не видеть, кроме глазка камеры, в которой нельзя смотреть ни в коем случае. Вот, если только это не вызвано необходимостью крупного плана, где нужно впрямую обратиться к зрителю. Вот. И условия, конечно, очень трудные, и нужно себя приспособить к этим условиям. И вот эта моментальная готовность, умение еще сыграть трижды, четырежды одно и то же, повторить труднейшую сцену со слезами, с истерикой, а Пырьев, с которым мы работали в «Идиоте», где играл вот, значит, князя Мышкина, он снимал по 10, по 12, по 15 дублей. Хочешь, не хочешь, а играй.
Но, с другой стороны, в кино, в отличие от театра, весь я не умру. Я всегда
остается, конечно, остается. Ну, слава богу, на телевидении была возможность все-таки снять. Мы сняли из нашего репертуара вот лучшие спектакли, мы все-таки успели снять на пленку. И вот к моему юбилею, вот, который был в апреле месяце, на телевидении нашлась пленка вот тех старых спектаклей, которые были 30-40 лет тому назад записаны.
С народным артистом СССР Юрием Яковлевым беседовал Иван Толстой. Юрий Яковлев был гостем нашей пражской студии 20 лет назад, 30 июля 1998 года. В «Волнах радио Свободы» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.